Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в гостях священник Александр Сандарев, настоятель храма великомученика Георгия города Екатеринбурга и руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Сегодня мне хотелось бы, отец Александр, чтобы вы рассказали о том, что у вас интересного происходило в молодежном отделе вот за эти летние месяцы. Такое загадочное слово мне в интернете встретилось, экспедиция Осип-Урал. Вот в первую очередь.
Осип-Урал,
да, вот в первую очередь об этом хотелось.
Экспедиция памяти, да, такая была у нас экспедиция. На 9 мая мы ее сначала приурочили. Вот, там был такой у нас, есть такой энтузиаст, путешественник Владимир Рыкшин. Вот он в декабре прошлого года предложил нам как-то с ним посотрудничать. Ну и вот состоялась такая экспедиция памяти Осип-Урал. Как она переводится? Аляска, Сибирь, Урал. Здесь нужно небольшую историю, историческую справку дать, что дело в том, что во времена Великой Отечественной войны союзники, это американцы, англичане, прежде всего американцы, конечно, помогали очень серьезно техникой, и было несколько путей, и техникой, и продуктами питания. Но вот прежде всего техникой, и несколько путей было, и вот один из путей, про который мало кто знает, это как раз-таки Аляска, Сибирь, Урал. Самолеты, как правило, которые поставлялись нам в довольно-таки большом количестве, более 7 тысяч самолетов было поставлено по этой трассе, и вот кто не знает, аэропорт Кольцово был создан для того, чтобы принимать эти военные самолеты, которые прилетали из Аляски, летели через Сибирь, там через Якутск, Красноярск, вот, и прилетая в Кольцово, их уже получали экипажи военные, которые летели на них на фронт.
Ну, это начиная с какого года? Это какие годы? С 43-го?
Ну, года, трасса, да? Стала это работать, по-моему, с конца 42-го, начала 43-го. Вот. Но точно 43-44 год, 45-й уже не знаю в какой мере. В основном 43-44 это вот именно такой перелом войны, когда произошел. И вот эти большинство самолетов именно тогда было поставлено. И несколько самолетов, естественно, разбивались по разным причинам. Где-то не хватало топлива, может быть, где-то там отказывали там плохие условия, где-то двигатель клинил из-за технических неисправностей. Это была очень такая героическая трасса во многом, потому что летали ежедневно. Когда обратно летели на грузовом самолете, спали, видимо, отдыхали, и потом обратно гнали самолеты через всю Россию. Вот, и вот один из таких самолетов вот Владимир нашел, и состоялась такая экспедиция, в которой приняло довольно-таки большое количество человек участие, до 100 человек молодежи было, разных групп.
Нашел где, в каком месте, каким
это
образом нашел?
Вот если примерно, кто представляет карту, там охотники давно про это знали, это Верхний Серги и Ревда. Вот если взять вот эти два города, и примерно вот где-то посреди между ними вот это вот место.
Ну, в каком-то глухом лесу.
Ну, конечно, в глухом лесу, да, в глухом лесу, там рядом медвежьи следы мы находили в большом количестве. Вот, и мы совершили не одну экспедицию, а еще потом. Сначала мы вот первый раз ездили, собирали самолет, и то есть обнаружили, что там есть останки летчиков. Там, где мы обнаруживали останки летчиков, мы это место больше не трогали, только собрали наиболее такие известные детали самолета. А уже второй раз в июле месяце, мы приехали уже с профессиональными поисками из организации возвращения, которые занимаются этим профессионально, у них есть и лицензии, все сертификаты, уже взяли, они получили поручение от Министерства обороны, потому что первый раз, на самом деле, это было не совсем, может быть, и законно, но кто не знает, того прощают иногда.
Вот. Ну да, вас могли обвинить в черных каких-то, да, черные, да, поисковики, да, да, же,
да,
существуют.
Да, да, да. Ну, в данном случае это было, мы просто собрали самолет в одну такую большую, там, сейчас будем думать, как там сделать такое что-то вроде, ну, мемориала. Обычно в таких местах делают там, сваривают и делают такое, как бы, дерево из вот этих частей самолета. Там крест мы установили большой, нам батюшка из Верхних Серёг его изготовил, помог, пожертвовал, и, конечно, вот совершили за упокойную панихиду о всех воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, на 9 мая. А уже через 2 месяца это была совершена другая экспедиция, где мы подняли останки 3 летчиков, которые там лежат. Сейчас эти останки хранятся в нашем храме до выяснения их личностей. Надеемся, что личности будут установлены. Установлено, что это самолет «Бостон», такой бомбардировщик большой, двухмоторный. Прилетал специально очень такой специалист известный из Казани, специалист именно по самолетам военным, который знает очень хорошо всю эту технику и разбирается в ней. И вот он определил по разным деталям, что это самолет «Бостон». Не «Митчелл», как думали мы вначале, а именно «Бостон», американский бомбардировщик, на котором, как выяснилось, опять же, уже по предварительным данным, летело три летчика. Один из них совершенно молодой, может быть, лет 18-20. Это определили по зубам, что они совсем еще молодые. Два остальных это летчика более старшего возраста.
Но это известно, это летчики, если раз самолет из Америки, то это летчики не американские?
Нет, американские летчики нашей земли не летали. Вот там есть фильм «Перегон», вот он на самом деле немножко исторически неверен, потому что американские летчики, они довозили самолеты только до Фэрбэнкса на Аляске, а там уже наши летчики брали самолеты, перегоняли, потому что Сталин не доверял союзникам и не пускал их, чтобы они не летали над нашей территорией ни в коем случае. Поэтому это чистой воды наши летчики, это видно и по погонам. Вот.
И кто сейчас будет заниматься уже какими-то изысканиями в архивах?
Организация возвращения. У них все профессионально. Есть люди, которые этим занимаются. Они могут запросы делать на эти запросы. Это все не быстро. Вот. И после того, как будут определены, может быть, родственники найдутся. Хотя маловероятно сейчас. Хотя, ну, всякое может быть. Кто это? Известно, что до 2000 года, в 90-е годы, наш один историк тоже в архивах, когда он занимался, нашел сведения об этом крушении, что там были найдены им, вернее, оперуполномоченными из НКВД были найдены партийные билеты, и известно, что они из Черниговской области. Вот несколько партийных билетов найдено было. Но они были уже, их нашли уже ближе к 50-му году.
То есть, получается, партийные билеты нашли, то есть нашли место крушения, и так ну, все
да,
и оставили,
да,
там
да,
лежать
да.
останки. И
до 80-х годов, до 90-х годов, вот он, самолет, лежал почти целый. И потом, когда начался бум по этим цветным металлам, его весь сдали на цветные металлы. Я просто удивляюсь, как он столько времени лежал, никому не было дела.
То есть где-то из окрестных деревень, наверное,
да, знали, охотники знали, самолет. Да. Один там нашел парашют, продавали парашютный, шел. Сначала разграбили самое такое ценное, разнесли.
То есть то, что вы собрали, это уже
это останки, уже, да, остатки. Да? Остатки. Но главное то, что потом мы подняли останки тоже, когда проводились работы, когда мы копали землю с профессиональными поисковиками, там все это и было. Вот сейчас хранится в нашем храме Георгия Победоносца.
Так, теперь, отец Александр, вот про состав экспедиции, то есть как вы людей собирали, что это были за... Только ли это была молодежь или нет, и что это были за люди, с какой мотивацией они туда ехали?
Вообще, вот это, конечно, удивительно, там такая, на самом деле, я сейчас до сих пор думаю, что это авантюра, с одной стороны, вот, но Господь устроил, потому что были люди из разных слоев, это были студенты, с которыми мы познакомились в ходе наших игр «Познай истину», вот, они узнали об экспедиции, собрались, и энтузиасты пошли. Это была, конечно, православная молодежь из наших клубов. Это были ребята наши, скауты, православные добровольцы из отряда «Норд-Русь». Это были военно-патриотических клубов, в частности, из клуба «Каскад» при ДОСААФ России. Вот. Это были некоторые ребята из воскресных школ. В частности, вот поисковый отряд есть при Владимирской иконе Божией Матери, тоже наш соседний храм, храм-побратим, как мы иногда называем. Вот они тоже поддержали, целым отрядом приехали. А сейчас вот они находятся в экспедиции уже на местах боев, там они проводят раскопки. И в целом собралось порядка 100 человек на эту экспедицию, может, даже больше, я вот сейчас не помню. То есть большая такая группа людей туда выезжали на двух ЗИЛах таких полноприводных. КамАЗ был, ой, не КамАЗ, Урал был. Такая вахтовка большая тоже, которая везде проведет. И такой нам дали фонд и сеть Урал, дали такой интересный снегоболотоход, который везде пройдет. Он тоже нас, нашу экспедицию сопровождал. То есть вот такая была экстрим, потому что весной все-таки там еще прохладно, но тем не менее уже солнышко припекает. Поэтому не все было хорошо, все было так вот. Интересно, и там еще мастер-классы устраивали для молодежи, чтобы какая-то обучающая программа была.
Обучали чем? Чему?
Обучали, маскировки. Там вот ребята из военно-патриотического клуба «Каскад» это обучали маскировки, обучали сборки-разборки автоматов там всем. Вот сейчас же нет у нас в школах. Это было очень так интересно людям. Фотосъемки, веревочный курс там. Ну и путешественники рассказывали о путешествиях своих, о разных интересных вещах, показывали все это на видеоматериалах, на фотоматериалах.
То есть, получается, у вас где-то там недалеко от этого места целый палаточный лагерь был, да?
Да, да, вокруг, то есть рядом с этим местом, вернее, был целый палаточный лагерь, да, так и есть.
Ну вот это же не только была православная молодежь, как
конечно,
я понимаю. Как да. Вот люди вообще между собой общались, и насколько это было... Не было ли каких-то там, не знаю, конфликтов на мировоззренческой почве?
Абсолютно нет. Потому что та молодежь, которую мы позвали, мы с ней уже познакомились через ряд наших встреч, нашей работе в вузах. И когда мы присутствовали, наоборот, это было время общения, время, когда мы друг с другом находили какие-то общие интересы. Это такое время интересное было. И студенческая молодежь, и православная молодежь. Это, наоборот, самый хороший проект, который объединяет светскую молодежь с православной молодежью. Православная молодежь не замыкается в себе, а светская молодежь, она вдруг начинает понимать, что православные ребята такие же, как они. Потому что православный человек в вузе, он один там как-то, он себя не может достаточно хорошо, ну, или часто не может, или с должной вот такой уверенностью не может себя позиционировать как православный человек. Хорошо, если у него получается, что его православно воспринимают, что он православный, что он добрый, малый, и достаточно этом. Но когда собирается такая православная молодежь, активная, веселая, добрая, рабочая, и светская молодежь, которая тоже не безразличная светская молодежь, я бы так сказал, которая тоже заинтересована чем-то в этой жизни, получается очень интересный такой коктейль из молодежи, который дает хороший такой плод и результат.
Так, ну и вот летом еще, как я понимаю, у вас чуть ли не два сплава было тоже. Как они называются? Это какие-то миссионерские акции или просто совместно вот молодежь проводит время?
Нет, один сплав был, и была школа выживания у нас. Школа выживания – это вот как раз…
Это уже не первый раз, да,
да, школа выживания? Нет, школа выживания, вот мы ее открыли после как раз-таки вот этой экспедиции. Школа выживания – это, собственно говоря, ряд, то есть 2-3-4 дня мы вывозим молодых людей, вот в этот раз тоже человек 60 это выехало, нет, или человек 80, наверное, все-таки. Это было в июле, в конце июля школа выживания, там проводятся различные тренинги, мастер-классы, чтобы могли в любой ситуации разжечь костер, даже когда сыро все, и спички сырые, чтобы могли, если встретиться с какими-то дикими зверями, правильно себя вести.
Так, и как правильно себя вести?
Ну, здесь это много всяких советов. То есть главная задача, что человек – существо духовное, и он может по-настоящему влиять на животное, если он обращается к Богу. И через это перестает бояться животных. Самое главное – преодоление страха. Вот как себя правильно вести – это преодоление страха. С любыми животными, хоть с дикими, хоть даже с собаками. На самом деле большую опасность представляют не медведи, не волки, а дикие собаки. Не дикие собаки, а вообще деревенские собаки.
Бездомные собаки.
Бездомные
я
собаки,
почему
да.
Вам и задала этот вопрос, потому что меня в этом году кусала бездомная собака,
да.
И для меня это актуально очень.
Бездомная собака, она наиболее… Вот в деревню приходишь, в село какое-то, вышел, и самая большая опасность – это дикие бездомные… Не дикие, опять же, бездомные собаки, домашние. Они больше всего опасны для человека. И вот как с ними правильно вести, во-первых, не бояться, во-вторых, есть там определенные способы. Ну, это если хотите, можете позвать такого специалиста, он,
да,
это,
но
может,
это отдельно рассказать.
Он может привести, он может вам профессионально квалифицированно рассказать, потому что я боюсь какие-то детали упустить, если стану пересказывать.
Но опять же, как вы собирали вот на эту школу выживания?
Просто после того, как у нас же добровольческий центр «Парус» есть, который как бы такая общественная организация, сейчас уже зарегистрированная, с которой мы сотрудничаем. Вот, инициировали, чтобы она появилась на свет. Это сообщество молодежи и светской, православной, разные, которые поддерживают добровольческие инициативы. И через этот центр, добровольческий центр «Парус», мы создаем такую культурную среду добровольческую, и в которой очень легко оповещение происходит. Сейчас социальные сети работают.
Ну, то есть ВКонтакте
исключительно,
там
везде, да, ВКонтакте, в Фейсбуке, там, в Твиттере, где там еще везде. И молодежь узнает, уже знают, вот кто на самолете был, сейчас мы так называем Алсипурал, кто еще где-то с нами был, кто-то встречался в клубах, встречались вот опять же во время игр «Познай истину» в течение нескольких лет. То есть уже собирается такая молодежь, которая знает нас. Не боится священника, человека в рясе, знает, что там что-то интересное
будет. Ну, на школе выживания вы же, наверное, не в рясе были?
В рясе был.
Потому что?
Ну, а как?
Ну, это же неудобно.
Ну, мы молебен сначала совершали, вот. Ну, неудобно, да, там, где неудобно было, снимал рясу, ходил без рясы. И так, как вот про сплав, если сейчас перейти, там тоже это, работали вместе все. Вот. Ну, сначала про школу выживания закончим. Вот. То есть несколько таких мастер-классов интересных было, которые связаны были, вот, как я уже сказал, с дикими животными. Там, если заблудился, как выжить, чтобы хватило тебе и питания, и энергии, там, где найти какое питание с водой, как все сохранить и так далее.
Всё вот, кстати, по поводу выживания. Я видела у вас ВКонтакте, там немножко смотрела, что у вас там происходило, и у вас к вашим вот волонтерам, добровольцам обращались за помощью, чтобы найти какого-то,
да,
человека заблудившегося.
Да, да.
Что это за история?
Ну вот история была, что человек заблудился, это профессор Горного университета, вот, и, к сожалению, мы собрали молодежь, но не был предоставлен автобус нам в то время. Поэтому, честно говоря, я так и не знаю, чем все закончилось. Вот, по-моему, так и не нашли. История, да, вот таких историй много. Вот, и здесь видите, в чем проблема, чтобы собрать быстро и оперативно добровольцев, это не так просто. Сейчас вот надо над этим работать. Потому что появляется какой-то экстренный случай, и тут же собрать, тут же найти ресурсы для этого дела, тут же снарядить экспедицию, пока для этого нет ресурсов. То есть пока у нас такие проекты еще все-таки больше обучающие и не экстренного реагирования. Хотя в будущем, если будет развиваться наш центр «Парус», то, я думаю, смогут они и экстренно реагировать на какие-то такие вещи, чтобы найти профессиональных добровольцев или полупрофессиональных, которые будут обучены каким-то, ну, например, простым ориентированием, чтобы не заблудиться в лесу.
Ну и потом, наверное, навыки первой помощи необходимы.
Навыки первой помощи обязательно, много чего. То есть вот эта школа выживания, которую мы сейчас только запустили, будем надеяться, что она будет работать, и как будут происходить какие-то проблемы. Там вот самолет потерялся, там где-то в тайге потерялся, попробуй найти его. Как это все, это нужно, иногда он туда куда-нибудь в ущелье залетит, в труднодоступное, или человек ушел, заблудился в наших лесах, это все что угодно может быть.
Да у нас и в городе может возникнуть множество чрезвычайных ситуаций, когда могут добровольцы помогать.
Да, вот, это движение только начинается, вот, пока оно никак вот не поддерживается еще, это чисто на энтузиазме ребят, вот, ну и на нашей инициативе. Чтобы поддержать это дело, вот думаю, будет все это развиваться, если будем создавать именно добровольчество как культурную среду, чтобы оно было в хорошем смысле модным, чтобы человек, как доброволец, получал какой-то статус в обществе. Ну, в западных странах все это развито очень сильно, особенно в Америке. Человек не может устроиться никуда на работу, если у него нет такого статуса, если у него нет там резюме. Вот. Сейчас резюме пишут, кто где работал, вот, а по идее нужно резюме добровольца. Потому что человек, который где-то готов тратить свои силы, ресурсы, это вкладываясь и не получая бескорыстно, то такой человек будет хорошо работать и на производстве.
Ну, у нас, к сожалению, это сейчас, ну, как мне кажется, не просто не модно, а даже многие люди даже помыслить об этом не могут. Как это так? Я буду тратить личное время, и мне никто ни копейки не заплатит. Да вы что, вообще шутите?
Сейчас развивается это. Но, к сожалению, это явление стало развиваться больше как протестная в связи с выборами, что есть люди, когда вышли против выборов голосовать, а в Москве особенно. У нас-то не так, а в Москве вот у нас-то это стало развиваться. Люди вышли, там познакомились друг с другом, и эта вся эта среда стала как-то дальше бурлить и искать, как бы свои силы приложить. Вот. Об этом много было и написано в различных аналитических журналах. Что это вот, что вот этот выход на улицу потом людей как-то сплотил вместе, и люди стали дальше искать, где приложить свои силы, чтобы изменить общество. Вот. К сожалению, на протесте ничего не построишь, поэтому здесь необходимо развивать вот эту культуру взаимодействия людей друг с другом. Это именно культура, а культура, она может расти, ее нельзя вот так взять, там, вложить денег, и все, и сразу все появились, это не получится. Здесь именно необходимо долго копать, унаваживать, потом, чтобы перегной появился, потом, чтобы там засеять.
Как английский газон.
Как английский газон. Сто лет, да. Сначала там одним там овсом засеять или рожью, чтобы все остальные сорняки были съедены, потом обогатить землю там азотом, чтобы там засеять там горохом, еще ничего. Ну, то есть нужна такая серьезная работа с этой культурной средой. Если будем работать системно, планомерно, то все оно, конечно, устроится. Устроится рано или поздно. Уже есть такие точки роста в разных вузах. Мы не можем работать вот так раз и сразу много организовать. Это именно такая планомерная, где-то штучная работа. Но на перспективу это стратегия развития нашей культурной среды, если мы сможем развить такой добровольческий потенциал. Он, на самом деле, очень большой. Молодые студенты, ребята очень хотят, многие есть, которые хотят себя как-то применить. И организовать для них – это дело вот самой первой необходимости.
А дядя Александр, а чем вообще отличаются задачи от миссионерского отдела и молодежного? Раньше они были вместе, теперь они по отдельности.
Угу.
То есть молодежный отдел, он больше нацелен на работу все-таки вот именно не только с православной, но и со светской молодежью. Именно не миссионерская, а просто объединять людей.
Объединять, помогать молодому человеку решить свои личные проблемы, личные задачи. Хотя, конечно, молодежная работа – это все-таки миссия. Миссия к молодежи, если взять миссионерскую концепцию, то там прописывается несколько таких приоритетов. Первое – это внутренняя миссия, прописанная в миссионерской концепции. Внутренняя миссия, которая заключается в том, чтобы воцерковить тех людей, которые крещены, но не воцерковлены. Это известная проблема, которая связана с соглашением, с катехизацией, с просвещением. Вот, собственно говоря, культурная миссия. Как сделать так, чтобы наш народ вокультурился, вернулся к своим истокам? Вот это как бы первая. Вторая задача, вот раз таки, эта концепция, это, собственно говоря, работа с молодежью, миссия к молодежи, потому что это та группа социальная, которая прежде всего должна быть сегодня направлена слово, правильное слово, слово, которое будет понятно молодежи. И здесь же еще проблема в том, что с молодежью бесполезно говорить на каком-либо другом языке. С ней можно говорить только на ее языке, и после этого можно вступать в диалог. Молодежь не будет просто так учить другой язык, как, например, более старшие люди, чтобы они там, если захотят войти в церковь, они будут его учить. Молодежь более прагматична всегда, утилитарна. Ей всегда нужно решить сиюминутные задачи, которые перед ней стоят. Это проблема выбора, проблема спутника жизни и так далее.
Ну вот в последнее время мы, к сожалению, видим очень печальные примеры такого агрессивного миссионерства. Это такое это впечатление, что это входит как-то в моду. Ну вот эти все случаи в Москве, когда православные, позиционирующие себя как православные, эти молодежные целые группировки ходят, выискивают людей, внешний вид которых им не нравится, начинают всячески там провоцировать на конфликт, потом пишут заявление в милицию, футболки с определенными надписями, плюс вот эти вот случаи на пикетах возле суда, когда там и эти так называемые православные по лицу били женщин и так далее. Да.
Но это в Москве все-таки.
Да, это в Москве.
У нас я такого не знаю. Я у нас такого не знаю, поэтому... Не, в Москве что-то такое есть, конечно, но трудно сказать, что они православные на самом деле.
Насколько... Ну, позиционируют себя таким образом, ну, никто от них не отрекается.
И националисты себя позиционируют православными, да, и... Таких много групп, которые так, так
вот,
иначе...
Так, к сожалению, по ним вот складывается впечатление.
Ну, складывается у тех, кто хочет, чтобы сложилось, опять же. Опять же, это же люди тоже некорректно себя ведут, если они говорят, что вот такие православные.
Люди... Нет, позвольте, если люди сами про себя говорят, что мы православные, мы за веру, мы заступаемся, мы, значит, будем не позволять того сего, мы будем на вас, и мы вас будем таким образом привлекать к вере. Таким насильственным образом.
Да, ну, естественно, нужно сразу у них спросить, где они, при ком приходе, как они причащаются, как они живут в
таинствах. Они называют и приходы, и покровительствующих им батюшек и так далее. Я просто говорю о том, что это стало отчасти модно.
Есть такое, да?
И поэтому вот меня беспокоит.
Ну, к сожалению, вот в работе с молодежью очень есть такая проблема, что можно опираться на такую агрессивность, на активность, которая часто граничит где-то с агрессивностью. В каком плане с агрессивностью? Что молодой человек, он хочет тебя позиционировать. Как себя проще всего позиционировать? Против кого-то дружить.
Да-да-да.
Вот. Откуда появляются вот различные субкультуры, там, различные там, кланы появлялись, там, улица на улицу были, стенка на стенку. Если стенка на стенку как игра, это помогает пар выпустить, это нормально, как такая воинская, часть воинской культуры. Вот. А если стенка на стенку, как действительно реальная драка, это страшное явление. И часто в молодости, вот я как помню, и в своем родном городе где-то были там квартал на квартал, там постоянно там приходили, были битвы разные. Это страшное явление. Здесь то же самое, если... И это очень просто на этом построить какое-то вот объединение. Увы, пользуются некоторые люди, и даже прикрываясь православием. Так же, как и это было с движением наших, тоже очень похожий момент, когда тоже их вот эту энергию использовали в каких-то таких уличных вещах.
Но у вас таких проявлений вы не замечаете?
Здесь у нас?
Да.
Ну, в нашей молодежи да нет.
Ну, слава богу.
В нашей культурной молодежной среде такого нет. Вот, потому что мы все-таки стараемся вести культурную миссию, это диалог, это развитие мировоззрения, когда человек задумывается, ему не до того, чтобы как-то проявлять свою агрессию. И именно активность можно проявить по-другому, в том, чтобы организовать, чтобы вот сделать, собраться вместе, совершить какую-нибудь добровольческую акцию. Вот они сейчас думают о осеннем бале. Молодежь, такая вот культура.
Ну, в Москве у них уже, по-моему, это давно, несколько лет, по-моему, чуть ли не при Сретенском монастыре, да, у них эти балы.
Я не знаю, как
при Сретенском. Или при Даниловом, или при Сретенском.
При Даниловом, наверное,
да. У них молодежные балы.
Да, у нас тоже уже несколько лет, уже лет 5, наверное.
И где у вас это проходит?
Вот прямо в актовом зале епархии в основном, бывает в Дворце молодежи. Вот. Тут очень достойно, очень красиво. И телеканал «Союз» постоянно это снимает, все это можно посмотреть, найти, наверное, в роликах. И вот будет осенний бал, вот у них такая инициатива, чтобы не дискотеку люди ходили, а вот там сначала они занимаются, ставят постановки различные. Поэтому здесь, конечно, у нас такой молодежи, я надеюсь, нет.
Так, вот о сплаве не рассказали.
Да, сплав, вот недавно мы приехали, буквально перед преображением вернулись. Мы его называем миссионерским сплавом. Суть его заключается в том, что кроме какой-то досуговой программы, когда мы сплавляемся, на природе находимся, но даже когда мы находимся на природе, это всегда мы читаем Священное Писание, читаем какую-нибудь книгу культурную. В этот раз интересный момент был. Мы читали, разбирали такую необычную книгу известного культуролога, политолога западного, американского, Бьюкинина. «Смерть Запада», вот он писал, он писал о том, что у них смерть наступает, писал почему, и, конечно, мы увидели, что у нас та же самая проблема, что и у него, что и в Америке сейчас. У нас связывают общие проблемы, это проблемы действительно культурного, вот, ну, вот культурной такой деградации в каком-то смысле, когда человек перестает осознавать себя, в какой он культуре находится, проблема идентичности молодежи. Вот. Но больше всего, что всем запоминается, что всех объединяется, это какая-нибудь такая акция по помощи в том или ином селе, при храме каком-то. В этом году это был храм Сылва, большой сретенский храм, необычайно такой интересный, большой, огромный, я бы даже сказал. Вот, там внутри есть уже место для службы, но там только в притворе могут служить, хотя даже притвор там большой довольно-таки, и входит довольно-таки большое количество человек. И, конечно, в этом храме нужна очень большая помощь, потому что село небольшое, и храм огромный, то, как он разрушался, и как его нужно созидать, ну, необходимы очень большие вложения. Вот, если у нас будет получаться, будем привлекать людей к тому, чтобы потом еще туда съездили. Вот. Для начала мы изготовили баннеры такие специальные, чтобы помочь местному батюшке как-то по привлечению внимания хотя бы. Потому что храм стоит на трассе, там до Шали, до Шамар туда дорога идет. И, конечно, много машин ездит, которые могут ехать. Внешний храм, там, конечно, чуть-чуть там купола сделаны, но внешне кажется разрушенным. И может создаться впечатление, что там нет жизни. Но на самом деле там жизнь очень даже и кипит, и идет. И серьезная там очень жизнь идет. И молодежь там есть при храме при этом. Вот. И повесили два баннера, которые приглашают для участия в восстановлении этого храма. Ну, помогли где-то там кирпичи разгрузили, траву выкосили вокруг храма. Как-то где-то там собрали часть кирпичей. Ну, как что могли за два дня, там человек 20-30 поработали. Вот. Но здесь даже больше, может быть, не сколько пользы конкретной принесли, сколько вот пообщались. И батюшка свидетельствовал, что мы его возвеселили, такое слово сказал, что мы возвеселили его. Вот. И познакомили. Сейчас, я надеюсь, молодежь уже будет туда приезжать, может быть, где-то самостоятельно. Потому что паломничество должно быть, вот, на мой взгляд,
деятельным, да?
Да, не просто деятельным, но и конкретным людям больше. Все думают, что это паломничество только к святыням. На самом деле, изначально, если мы возьмем Новый Завет, мы увидим, что люди приезжали именно, чтобы пообщаться, найти вот это общение во Христе. Именно этот первый смысл паломничества. А уже потом, к 3-4 веку, появились паломничества в Иерусалим, к кресту Господню и так далее и тому подобное. Но это второй смысл паломничества. А первый смысл паломничества – это паломничество в общину, близкую, родственную тебе по духу. И вот через такие миссионерские сплавы мы знакомимся. Вот скоро будет у нас в селе Миронова, где мы уже несколько лет тоже эту программу осуществляем. Там мы знакомы и с местной общиной, и со священником, который окормляет ее. Вот, и с благотворителем, который там воссоздает храм. И там известно, что упала водонапорная башня, как-то там стали откапывать, там нашли кладбище, и вот будет археологическая такая экспедиция, ну, или поездка, не знаю, как сказать ее, назвать даже, где тоже молодежь приедет, попробуем что-то там тоже вскрыть, поднять часть около алтаря, часть могил, может, там есть могилы должны быть. И вот следующая такая наша акция.
Но это уже следующим летом?
Да? Нет, вот в сентябре осень. Еще, да, осенью, на 14, 15, 16 сентября намечена эта акция.
Ну, это только для православных?
Нет,
у вас?
Нет, наоборот.
Открытый для всех?
Наоборот, проявили интерес именно студенты, вот, условно говоря, от Ургупса, путей сообщения. Там есть активисты, и они проявили интерес к тому, чтобы туда съездить, продолжить. И в этом году еще хотят съездить на школу выживания. То есть, кому интересно, находите ВКонтакте наши группы, Добровольческий центр ПАР, школа выживания, Алсип Урал, все это можно там найти легко. Любому молодому человеку, который знает, что такое ВКонтакте. Вот, всех приглашаем для такого общего дела. Для всех найдется, и к кому присоединиться можно, и если дело интересное, можно его как-то раскрыть и продвинуть.
А вот по возрасту интересно, у вас же, наверное, не только студенческая молодежь. Вот самые старшие участники ваших вот этих всех походов, экспедиций, и самые младшие, от какого возраста?
Ну, младшие, там, до 12-летние ребята были, как я говорил, скауты, подростки. Вот, и 10-летний даже был один с нашего храма. Ну, самые старшие там были, конечно, там и были у нас, познакомились мы как-то тоже на одном из сплавах еще лет 5 назад на Бордыме. Вот так получилось, что мы человека вызволили из текущей реки, тогда было очень холодно, и познакомились таким
образом. Вызвали, что тонул?
Да, да, да. Да, тонул, мы немножко как бы помогли, и сейчас она такая вот доброволица, постоянно приезжает все наши проекты. Тоже через контакт, я ее приглашаю как друга, и она тут же соглашается, приезжает уже с удовольствием, с радостью. Вот такие есть. Ну, есть уже, в возрасте тоже есть, конечно, их меньше, потому что все-таки мы себя позиционируем и приглашаем молодежь.
Но есть... а молодые в душе тоже могут
быть. Вот, есть то молодые в душе такие, у которых еще что-то там где-то сидит какой-то волчок, или юла, как говорится, или шила. Вот. И такие люди тоже присоединяются к нам, чтобы свою энергию куда-то вот, потратить и провести с пользой. Да.
Отец Александр, вот принято у людей старшего и среднего возраста в основном, чаще всего, о молодежи отзываться так или с пренебрежением, или с осуждением, чаще с осуждением. Угу. Но это было во все времена, во все века мы находим такие высказывания, там, чуть ли не в античной литературе, что какая молодежь пошла.
У времена он нравы.
Да, у времена он нравы. Какая, по-вашему, сейчас молодежь?
Ну, вот, во-первых, про это, чтобы сказать, то есть та публика взрослая, которая говорит, вот о времена он нравы, это сказано все-таки больше с иронией, так и с любовью. Вот если вот здесь, конечно, должна быть мера. Если это сказано с любовью и с иронией, это одно. А когда это говорится с ненавистью к молодежи, это говорит о том, что это же молодежь, она воспитывала на вас, это ваше наследие. Вот. Поэтому, конечно, сейчас молодежь очень разная, это, во-первых, очень разная. Чаще всего бросается в глаза, конечно, негативные проявления. Это, опять же, во все времена было. Это были негативные проявления. Там, тем более, общество было тоталитарным, это негативные явления, они были запрещены, и как-то человек боялся, когда в страхе жил. Вот. Их было негативных проявлений меньше. Когда свободы больше, негативные проявления какие-то асоциальные, они легче развиваются. То есть, ну, свобода, она всегда, как известно,
палка о двух концах.
Дашь человеку свободу, он тут же съест яблоко или плод с древа познания добра и зла, как известно. Вот. Поэтому время свободы сегодня, и поэтому в основном в массе своем видят там и говорят о всяких различных там о социальных вещах, там, о девиантном поведении молодежи, подростков. Но на фоне этого вот эти инициативы, как я говорю, добровольческие, позитивные, добрые какие-то, искренние стремления молодого человека найти себя в этом мире, они становятся во сто крат ценнее. И если такие люди есть, они являются вот той закваской, солью земли, светом, которые на самом деле гораздо сильнее, если вот так взвешивать и в итоге взять там грамм золота, и по объему он очень небольшой. Но вот другое какое-нибудь там дерево, оно один грамм гораздо большего объема. Так и здесь эти люди, это золотой, конечно, запас нашего будущего.
Ну и потом малая закваска, как известно.
Малая закваска квасит все тело. Известный пример, что когда христиан стало 10% в Римской империи, всего лишь 10%, Римская империя стала христианской. Поэтому если в обществе нашем будет 10% христиан, как в Римской империи, общество станет христианским постепенно. Император станет христианским, и вся эта политическая вертикаль тоже станет христианской постепенно, и может общество оздоровиться именно благодаря этому. Поэтому я не склонен говорить, что молодежь плохая или какая-то. Та молодежь, с которой мы работаем, с которой мы встречаемся с вузами, вот, в вузах, которые искренне ищут, это молодежь добрая, хорошая, цельная. И в чем-то я вижу, они другие уже, чем вот я в свое время жил. У них другие проблемы, у них другие... То есть другие исходные данные, я бы сказал. Им не нужно бороться с тем, с чем мы в свое время боролись, когда выходили из Советского Союза, из пионерии, из комсомола. Все-таки то наследие, оно сильно искорежило наши души. Душу советского человека, Сегодня новое поколение нарастает со своими проблемами, со своими такими стереотипами, но и с чем-то новым, хорошим, на котором можно что-то строить.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, у нас в гостях был настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, священник Александр Сандарев. Спасибо вам.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.